Приветствую вас. Ищем выход вместе с каналом «Ищем выход». Дмитрий Прокофьев, «Деньги и писец» расскажут сегодня вам о тайнах нашей инфляции. Вообще, конечно, потрясающая история с инфляцией. У нас высокие цены в России – это такой фетиш, да? И даже вот вчера было 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, да, нашего национального поэта 20 века. И у Высоцкого есть эта знаменитая песня, в которой фраза говорит: «Было дело, было время, и цены снижали». Вот высокие... Ведь до сих пор прошло, со времен сталинских снижений цен прошло 75 лет. До сих пор люди помнят, молятся, вот снижали цены, снижали цены, снижали цены. А с тех пор они все росли. Вот болезненное отношение к росту цен у нас – это такая национальная традиция. И даже когда цены не растут, люди все равно говорят: нет, рост цен, да. А вы пойдите в магазин. А вот, и что бы там ни говорили власти, что бы там ни придумывали, они говорят: нет, вот рост, мы видим, ну растут же они, ну что же вы нас тут обманываете, водите за нос и так далее. И вот сейчас в декабрьском релизе Центрального банка ЦБРФ выпускает вообще прекрасные совершенно релизы о том, что происходит в экономике. И так и называется динамика потребительских цен. Декабрь 2022 года доступен на сайте Центрального банка. Банк России говорит следующее. Инфляция 11,94%. Составила за год. Ну, то есть в декабре 2022 года цены были на 12% выше, чем в декабре 2021. Много. Ну да, конечно, много, но с другой стороны, это не те 20, 30, 40, а на автомобили в два раза, как цены взлетели весной 2022 года. Действительно, Центральному банку удалось подавить инфляцию. Насколько возможно, затормозить ее. Да? Мы не видим роста цен, по каким-то позициям цены даже снижаются. Я буду рад, если мне сейчас в комментариях вы напишите свое мнение по поводу цен. Понятно, понятно, у нас разные есть по этому поводу. Понятно, у нас хитро здесь... производители наши отечественные очень хитрят для того, чтобы цены не повышать, да, и курицу они добавляют в мясо, и добавки, и мясорастительные консервы, но в целом такого бешеного роста переписывания ценников мы не наблюдаем, это правда. И вчера открываю я сайт ведомостей, нашу деловую газету, а там история о заседании правительства, которое, кстати, правительство заседало как раз за день до того, как ЦБ выпустил свой отчет об инфляции, да, буквально в тот же день, на прошлой неделе. И там значит, они пишут, что вот Министерство экономического развития, представьте, говорит министр, естественно, значит, плохо, что низкая инфляция, ребят. Граждане начальники, ну, он обращается к политическому руководству, мы понимаем, о ком идет речь. Говорит, а что же такое? У нас экономическая стагнация, поэтому. Вот у нас, он его спрашивает, где экономический рост? Где, понимаешь, импортозамещение? Где инвестиции? Где то, где сё? А он говорит, да вы на инфляцию посмотрите. И посмотрите, как цены медленно растут. Какой вам здесь может быть экономический рост? А почему так? На самом деле... вот эта история о том, что получается и высокие цены плохо, и низкие цены нехорошо, это очень любопытный такой макроэкономический кейс. С чем это связано? Смотрите, дело в том, что Министерство экономического развития, конечно, ему 100 раз глубоко пополам на то, какие там цены. И что мы там покупаем. Его волнует не спрос. Вот когда министерство говорит, что вот, ребята, спрос низкий, оно имеет в виду другое. Он говорит, что оно хочет сказать, что нет инвестиций. Он хочет сказать, что нет инвестиций, И на том же заседании министр финансов Силуанов тоже в ведомости пишут, сказал, что да, у банков нет аппетита к риску. Банки не хотят рисковать не хотят кредитовать рискованные проекты. А что за рискованные проекты? Смотрите. Дело в том, что рост цен – это, с одной стороны, плохо, но, с другой стороны, это сигнал для предпринимателей о том, что здесь можно заработать. Если где-то что-то дорожает, это значит, что здесь чего-то не хватает. Не хватает продукта, не хватает какого-то уровня качества этого продукта, не хватает, там, я не знаю, цена не устраивает, значит, люди готовы платить больше, да? Если что-то дорожает, значит, люди готовы платить. Иначе бы, то есть на то, что не нужно, цены не растут. И предпринимателю это самый надежный сигнал о том, что, ребят, ну вот, здесь раз что-то дорожает, мы пойдем сюда вложимся. Почему в 90-е люди вкладывались во все подряд и получался любой бизнес? А потому что ничего не хватало. Потому что после советского времени, в принципе, можно было открывать все, что угодно и на этом зарабатывать. Проблема была в том, что новоявленные предприниматели не всегда понимали долгосрочный и краткосрочный спрос. Иногда им казалось, о, цены растут, давай я это сделаю. Но там, где это самое сделать было легко, туда все бежали это делать. И, соответственно, получалась конкуренция, и цены начинали снижаться или, по крайней мере, стабилизироваться. И в ситуации, когда у вас нет роста цен, вы не знаете, куда инвестировать. И бизнес говорит примерно так. Зачем я буду вкладывать деньги? Зачем я буду производить дополнительный товар, если я лучше посижу и подожду, пока люди выстроятся за ним в очередь? Вот там, где будет дефицит, вот там, где будет очередь, там обязательно потом вырастут цены. И вот тут-то я тогда и приду, да? И вот тут-то я и выступлю. А сейчас я подожду. А сейчас я подожду. Дальше. Ну что у нас люди делают? Люди же у нас тоже умные. А люди смотрят. Ага. Цены перестали быстро расти. Я могу потерпеть и не тратить деньги, особенно на такие товары длительного пользования. Могу. Могу. Почему нет? Я могу. Вот самый характерный пример. Смотрите, у нас падают продажи автомобилей. Ну, не растут продажи автомобилей. Почему? Ну, потому что люди прекрасно понимают. Они на самом деле, несмотря на все вот это вот языком, насчет того, что все, вот спроси каждого, выйдем на улицу, спросим у 100 человек, люди ответят, 99 скажут, да, конечно, технологические такие, у нас такие технологии, да, мы сейчас все машины, все свои, только российские, да, у нас такие Аурусы, у нас такие Лады, у нас все прекрасно. Нормально, но не покупают. Но не покупают. И китайское не покупают. Люди думают, ага, сейчас он за такие деньги, которые форс, там, с меня просят за китайскую машину, слушайте, я год назад за эти деньги заряженный Volkswagen мог купить или Шкоду. А тут и за китайца просят какого-то непонятного. И уж не говоря про Ладу. И люди покупать не торопятся, сами автопроизводители, мне попадалась цифра, они говорят, что вот такой отложенный спрос на авторынке триллион рублей. Ну, в масштабах власти это, конечно, немного, да, для нашей власти там триллион это так, знаете, там сходить покурить, но для людей это много. Людей это много. И люди не тратят. Люди не тратят, предприятия не инвестируют, банки не кредитуют, да? Привет. А Минэкономразвития на него кричат и стучат кулаком, что давай, давай, где рост, где наше импортозамещение? Но и министр финансов, он говорит, ну хорошо, да, ок, Правительство финансирует. Пока финансирует правительство расходы на экономике, покрывает, все отлично, все нормально. А есть одна проблема. Посмотрите сайт budget.gov.ru. Там прямо на главной странице нажать «Бюджет. Оперативные данные». И там получится, что за вот эти 3 недели января правительство превысило бюджетные расходы, да, на 2 триллиона, на триллион 900. А вот налогов не добрали на 400 миллиардов. То есть уже дефицит бюджета уже в январе практически весь выбран. Да, планировали дефицит бюджета 3 триллиона, да? А у нас он уже 2 с лишним, вот уже он сейчас сложился. Где, сколько еще можно валить денег в экономику? Черт его знает. И здесь, прежде чем объяснить, что тут произошло, в чем тут макроэкономическая загадка, потому что, смотрите, еще раз, высокие, быстрорастущие цены для экономики плохо. Люди говорят, я не могу по таким ценам покупать. Низкие цены снижаются для экономики. Опять плохо. Люди говорят, я подожду, пока они снизятся еще. Слушайте, ну, как вот у природы нет для нас хорошей погоды, да, так и у экономики нет для нас хороших цен. Как это может быть? Прежде чем расскажу эту историю, я напомню, друзья мои, что канал «Ищем выход» ищет этот выход исключительно благодаря вашей поддержке. Поэтому даже все необходимые реквизиты указаны там в начале, и даже там 20-50, я не буду повторять слова там про чашку кофе, слушайте, но ну да, это меньше, чем чашка кофе. Это, наверное, там пара ложек сахара. Поэтому здесь канал будет рад вашей поддержке. Ну, а я буду стараться рассказывать вам больше интересных историй. Сейчас я еще посмотрю, какие у нас здесь вопросы звучат интересные. Так, кто-то здесь. Так. Ага, да, тут мне напоминают, да подсказывают, что Олег Исхоти сегодня сказал, если бы не то, что случилось, рост ВВП в России за прошлый год, возможно, был бы 5-6%. А, кстати, не исключено, не исключено. Олег Исхоти – блестящий экономист, большая умница и лауреат премии Кларка. Это вторая по значимости премия после Нобелевской для экономистов, да, ну и, в общем-то, наверное, дай бог, он будет первым российским экономистом, который, российским, не советским, который получит Нобелевскую премию по экономике, было бы очень здорово. А значит, смотрите, так вот, что произошло. Да, я всех приветствую, кто мне ставит лайк, кто здоровается. Хотел бы еще обратить внимание на вот что. И обратиться к нашим модераторам. Друзья мои, я очень люблю старую советскую байку про то, как человек раздавал белые листы и говорил, что и так все понимают. Слушайте, и так все понимают. Так что ваши комментарии, мы понимаем, о чем мы говорим. А давайте их оставим для другого места. Вот честно. Я их понимаю так, что кто-то хочет, чтобы здесь забанили наш канал или меня. В общем, не надо этого делать. Я попрошу наших модераторов сейчас их почистить. Да? Давайте говорить об экономике. Так. Значит, смотрите. Что у нас случилось? А случилось на самом деле то, что сейчас происходит, когда у нас цены снижаются, но люди по этим ценам не хотят покупать. Это очень похоже на то, что товарищ Сталин провернул в 1947 году, на его знаменитую конфискационную денежную реформу. На самом деле, что сделали наши власти год назад? Ну, чуть больше года назад, в марте 2022 года, ну, еще и в конце февраля. Я говорю только о финансовых властях. Смотрите. А дело в том, что рубль у нас, да, он после того, что произошло, перестал быть тем рублем, которым он был до февраля 2022 года. Он остался той же самой бумажкой, да, на ней также написано там 100 там, или 5 тысяч рублей, но содержательно он стал совершенно другим. Как это работало? Смотрите, дело в том, что последние 30 лет назад люди в России в своих сбережениях, в первую очередь, пользовались не просто рублем, а они пользовались парой рубль-доллар. Какая-то часть сбережений, огромное количество людей всегда держало в долларах. Да? Или при планировании своих сбережений в рублях учитывала, держала в голове, сколько долларов стоят вот эти их сбережения. Фактически доллар у нас играл роль вот тех самых трежерс. То, что в Америке это облигации федерального правительства. Да? Некая бумага, которую потихонечку растет в цене, которую легко конвертировать, которая может за пределами страны использоваться в расчетах. Ну, то, что называется бакс и в Африке бакс. И люди всегда учитывали какую-то часть своих сбережений в долларах. Даже если у них были только рубли, все равно они помнили, да, у меня лежит 1 000 000 рублей, это столько-то баксов. Прекрасно. Но что сделать и сколько кто помнит, какой был курс год назад в январе 2023 года? А курс был у нас 75 рублей за доллар. То есть, если у вас было дома 1000 долларов, это значило, что у вас есть 75 тысяч рублей. И вот эту связку рубль-доллар власти и разломали. Власти ее разломали, когда фактически установили искусственный курс рубля к доллару, ограничили сделки с валютой для частных лиц. И привет, мы уже получили в мае уже доллар стоил 56 рублей. Это абсолютно то же самое, что ваши сбережения сократились бы рублевые на четверть. Даже на треть. Вот у вас было 76 тысяч рублей, 1000 долларов стоило. Теперь у нас стоило 56 тысяч. Минус 19 тысяч рублей. Вот так вот по щелчку ваши сбережения сократились. Вопрос. А что в такой ситуации стали бы делать те люди? Я напоминаю, так, у нас еще 2 минуты до перерыва. Так вот, и как только если у вас сокращаются, вы видите, что ваши сбережения сократились, какая а цены на товары растут? И ассортимент этих товаров сокращается. Какая у вас будет мотивация в первую очередь? Что вы будете делать? Вот об этом мы поговорим после перерыва.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон. Фонд, на Сбербанк, систему быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
И мы продолжаем. Значит, смотрите, как только у вас оказывается ситуация, что вы вот так смаху потеряли треть своих сбережений, то что вы будете делать? Естественно, вы будете их пытаться восстановить. Да? Вот как мне подсказывает Олег, по факту сбережения сократились вдвое, если не втрое. Собирался сменить машину, чини старую и радуйся, пока и эту не угнали. Конечно. А люди в первую очередь будут пытаться восполнить потерянные сбережения. Бывает так, есть иногда, что люди начинают пытаться сберегать в чем-то другом, да? Но в чем можно сберечь деньги сейчас в России? Купить какой-то товар длительного пользования. Проблема в том, что цена на него снизится, как только его вынесут из магазина. Это не Советский Союз, где ты мог купить машину по госцене и тут же выехав на ней из автомагазина продать ее в две цены. А сейчас товар, который ты вынесешь из магазина, сразу он ты за его порогом можешь продать дешевле. Или тебе придется ждать, пока опять подешевеет рубль, опять что-то произойдет. В товарах ты сейчас не сохранишь. Недвижимость. Но для покупки недвижимости нужны сразу большие деньги, а банки кредитовать людей сейчас не очень хотят. Что касается недвижимости, то у нас ведь не недвижимость стала доступна, а кредит на недвижимость стал более доступен. Это не одно и то же. Влезать в кредит, ну, как-то такое, да. Плюс еще все, что происходило, оно, в общем, не добавляло потребительской уверенности. Когда человек не знает, что с ним произойдет, то покупать ему товары как-то не очень хочется. Ему хочется припасти побольше денег, да? Тем более, что когда говорят, что да, конечно, людей не хватает, безработица низкая, но надо всегда понимать, что люди ищут не просто работу, они ищут работу, которая соответствовала бы их навыкам и умениям, и б работу, которая за минимальное время приносила бы им максимум денег. А вот с этим у нас большие вопросы. Для очень многих профессий оказалось, что, слушай, ну, говорят, ну, знаешь, ты как бы... Нет, работа есть, и даже деньги мы тебе заплатим, но вдруг оказывается, что купить тебе на эти деньги особенно нечего. Давай покупим. Да, человек говорит, давайте я буду копить. Ты поступает абсолютно рационально. И вот то, что люди стали пытаться восстановить в первую очередь свои потерянные сбережения, да, поднять их уровень до определенного, дальше решили подождать с покупкой товаров, да, ну, конечно, покупать китайскую машину за 2-3 миллиона, ну, как-то круто, вот. Ну и все, и спроса, соответственно, нет. А вот тут мне советуют так, если так обесценивается, что мне советуют? В СССР выгодовал фокус, когда продуктовые цены не менялись, но в заполненных под горлышко банках с горлышком появился небольшой зазор. Вроде ничего, но в масштабах страны прибыль. Абсолютно верно, так было и всегда. Так, это статья в СССР «Спекуляция». Слушайте, ну да, спекуляция. В СССР пугали спекуляции, но люди все равно, что могли, то продавали. Так, приезжайте на границу Казахстана. Машина бесплатная. Ну, это не наш метод. Если появятся дефицитные товары, можно и спекульнуть. Вот оно. Люди ждут момент, когда появятся дефицитные товары, чтобы спекульнуть. Да? Так и предприятия ждут образования дефицита, чтобы вы правильно спекульнуть, приподнять цены. И правительство, которое, надо сказать, сделало невероятно много для того, чтобы поддержать вот эту такую потребительскую витрину нашего государственного капитализма. Все, что могли, делали. Вам и потребительский импорт разрешили, и параллельный импорт разрешили, и то сделали, и это. Но все равно уже что-то не то. И если вы пройдетесь, посмотрите по магазинам, да, то вы увидите, что ассортимент стал меняться не критически, но уже где-то чего-то нету. Где-то осталось меньше привычных позиций. Где-то то, что стоило недорого, вдруг черт его знает, почему оно так стоит, да, лучше подождать. И все это подталкивает человека к мысли, что, ну, в конце концов, посему пережду. Да? С одной стороны, это хорошо для власти, потому что это позволяет, во-первых, накапливать сбережения, естественно, деньги лежат в банках, банки могут под это дело, имея в виду, что ликвидность в финансовой системе там достаточная, да? Много денег, а ну вроде бы и ничего. Но нет расходов людей, нет доходов в потребительском секторе экономики. Нет доходов в потребительском секторе экономики, значит, нет налогов, да? Нет налогов, их где-то надо брать. Где брать? Уже сейчас бегут начальники с проверками по доначислению налогов, там, с проверками на предприятия. Уже сейчас думают, как вытащить деньги из, соответственно, господи, из производителей, да, там уже там за угольщиков возьмутся, за металлургов и так далее, с них получить какие-то вещи. Потому что расширять то, что называется печатанием денег, на самом деле не так, если речь идет об расширении кредита, а власти тоже не хотят. Потому что инфляция, рост цен – это то, чего начальство страшно не любит. И выстроило всю свою экономическую политику на таких анти-90. Да? То есть, почему в 90-е так росли цены? А потому что в первую очередь тогда политика была направлена, банковская, кредитная была направлена на то, чтобы давать деньги всем подряд. Центральный банк на это, Банк России на это закрывал глаза. Вот кто хотел деньги, тот получал, да, понятно, за откат, понятно, за долю. Но их в экономике оказывалось много. И да, естественно, росли цены. Росли цены, людей это страшно раздражало, но под это постоянно появлялись какие-то новые бизнесы. Это было нездоровое развитие. Это было нездоровое развитие, потому что вот это вот избыточное кредитование, оно всегда приводит к диспропорциям в экономике. И попытка властей ввести это в какие-то рамки, она оказалась неудачной, потому что когда власти, ну, почти подавили инфляцию в 1997 году за счет того, что искусственно тоже сдерживали курс доллара. Но вся эта конструкция и вместо налогов привлекали деньги под высокий процент. Но вся эта конструкция в 1998 году рухнула. Просто все, кто хотел покупать российские облигации, они не захотели этого делать. Ну, все, передумали. Хотя долг-то был не такой большой. Поэтому что сейчас? А сейчас это, в общем, тупик, потому что в свое время, в 1947 году, когда Сталин провернул то же самое, только он деньги поменял. Он тогда провел, именно он сказал, что, ребята, это будет денежная реформа, сбережения ваши я конфискую, а у вас зато я отменю карточки, и будут вот такие цены, будут твердые цены, по твердым ценам в магазинах все будет. В магазинах действительно все было. Но цены были такие, что люди не могли это купить. Да? И для того, чтобы люди хоть что-то пошли покупать, то, соответственно, нужно было эти цены периодически снижать. Вот откуда взялись эти вот 6 снижений цен с 47 по 53 год. Кстати, очень смешно, все вспоминаем, раз уж мы сегодня вспоминаем Высоцкого, то в фильме «Место встречи изменить нельзя», там значит, Шарапов, в исполнении Владимира Конкина, говорит, спасибо тебе, папаша, говорит, да, что мне 5000 рублей, 20 бутылок водки смогу купить. Да. Так вот, в 1947 году, после сталинской денежной реформы, средняя зарплата была 646 рублей. И она это было 20 бутылок водки. 20 бутылок водки можно было купить. Так, значит, что у нас? Здесь у нас вопросов. Нет, что-то вопросов у нас мало. Так, почему товар разный? При ревизии, конечно, два вида товара по вахам все равно минус. Так, еду, никого не трогаю, а тут по радио передаю всех забанить. Не всех забанить, друзья мои. Забанят только тех, кто пишет комментарии, после которых забанить могут нас. Как экономист экономисту, подскажите, стоит брать ипотеку? В Лайхаус, я могу ответить вам, только сможете ли вы ее выплачивать? Вот, наверное, так, посчитайте, откуда вы возьмете деньги, чтобы ее выплачивать, да? Я бы подождал. Я бы подождал сейчас, пока все-таки у нас. Я очень надеюсь, что цены на квартиры пойдут вниз. Да. Про экономику сейчас говорить как-то стрёмно. О, Павел, почему стрёмно? Нормально мы говорим про экономику. Это, ну, вполне интересно. Так. Все так подвешено, что не знаешь, может завтра будет дороже, а может и дешевле. Слушайте, я не помню. Кому принадлежит такая замечательная фраза, что в чем суть предпринимательства? Что предприниматель – это тот, кто покупает товар по известной цене для того, чтобы продать его по неизвестной. Вот в чем суть риска. Сможет купить он или нет. Так, ну что, господа, я надеюсь, раскрыл маленькую тайну нашей инфляции. Вообще, кстати, постоянный вот этот вот ползучий рост цен, который в России все время присутствует и людей раздражает, связан еще и с неуверенностью предпринимателей в том, что будет завтра. В том, что будет завтра. К неуверенности людей. Когда хочется по максимуму стараться заработать деньги сейчас, потому что ты не знаешь, что будет потом. Вообще есть очень такая интересная. Я очень люблю серию романов Марка Алданова. Там «Ключ», «Бегство» и «Пещера». Это жизнь вот нескольких петербуржцев на рубеже революции, да, причем там перед революцией. Это октябрь-февраль, значит, октябрь 16-го, февраль 17-го года. Это лето 18-го года, и это 19-й год, они уже в эмиграции в Париж. И очень занятное там кейс, вот лето это 18-й год, когда они привыкшие там, к одному там, уровню цен, да, они все такой петербургский средний класс, обеспеченные, в общем, достаточно там обеспеченные люди, не бедствующие, да, они оказываются в ситуации вот этой постоянно растущих цен, каких-то появления непонятных денежных суррогатов, чем как рассчитываться в полном шоке. И один из них решают уехать из Петербурга там, в провинцию, и как раз на Смоленщине он переходит значит, границу, где вот, вернее, линию разграничения между тогда еще вот, ну, Красной и значит, Германской армией, вот, оккупационная значит, линия вот, оккупации. Заключен Брестский мир, вот германские войска стоят там на Смоленщине уже, и вот он переходит эту линию разграничения, значит, немецкий пост. Да. И, значит, там такой из дежури солдат-немец, такой из последнего какого-то призыва, там, не молодой такой совсем, почти стариком он ему кажется. И немец спрашивает, говорит, а он ну, переходит границу, говорит, а можно где здесь еды можно купить? Немец говорит, а вот домик такая, там лавочка, пойдите, можем там пойти купить и деньги поменять, все хорошо. Он идет и вдруг видит там совершенно невероятные такие низкие цены. После Петербурга ему кажется, что здесь вообще все бесплатно. И вдруг, значит, этот солдат начинает ругаться, чуть ли не замахиваться ружьем там, да, этого лавочника, говорит, что случилось? А он говорит, ну как это так, говорит, у него, говорит, вчера, говорит, молоко стоило там, 10 фенингов, да, или там 20 фенингов, а сейчас стоит 21. Как это можно так? Это что-то, что вообще такое? Это нечестно. Как это могут так цены расти? Это еще такая отсылка, что потом Германия, именно Германия получила самую высокую инфляцию. А вообще с инфляцией в чем еще проблема? Люди действуют, исходя не из того, какие цены у них сейчас, а то, что они думают про эти цены. Рост цен – это в огромной степени психологический феномен. И если вот в марте 2022 года все были уверены, что ну, все будет дорожать, люди бросились в магазины, там все, что могли, скупали, то потом оказалось, ну, запаслись, ну, купили, но вроде цены не растут, ну, вроде ассортимент не сильно ухудшился. Ну что, теперь будем сидеть и ждать? Подождем, посмотрим, что будет дальше. Я напоминаю, что поддержать канал, необходимо канал «Ищем выход», для того, чтобы он мог выпускать свои программы. Все реквизиты здесь указаны, и даже 20, 50, 100 рублей – это большая помощь, да? С миру по нитке. Так, да, вот тут написано совершенно верно, что канал «Ищем выход» делают журналисты поддержку канала разовыми донатами, ухаживают. Так, что здесь у нас еще написано? Ситуация похожа на 1917 год. Лёля, нет, не похоже. Так, гараж всегда хорошо сдавать, гараж пригодится. Телевизор, да, что-то банки перестали кредиты навязывать. Ну зачем же, кстати, Владимир Ильич, вы совершенно правы. Банки не хотят навязывать кредит, а вдруг вы их не вернете, да? Вот. Надо на ноутбуке. Почему не дешевеют стационарные чемоданы? А зачем им дешеветь? Слушайте, их привезли, надо продать, обменять на доллары. Они запас кармана не трут. Так, что у нас еще? Начальник прочитал. Да, ширпотреб. Слушайте, не спекуляция, а продажа по правильным ценам. Так, что сделать с миллионом? Конкретно уехать не предлагать. Если с миллионом рублей, слушайте, открывайте шаверму. Открывайте шаверму. Вот это беспроигрышный бизнес. Именно шаверму. Именно шаверму или шашлычную. Шашлычная сложнее. Вот крутить шаверму – это сейчас самый хороший бизнес-план. Советую очень. Вот это то, что искренне могу сказать спокойно. Еда всегда будет нужна. Да, правильно. Степень риска, Fox M говорит, степень риска кредита для банков выросла. Вот и не дает. А что вас удивляет? Шаверма – отличный бизнес. Только открывать надо обязательно с настоящими узбекскими или таджикскими поварами с ними, да, потому что у них свой кредит, да, и у вас мясо будет, они вам решат вопрос, чтобы мясо вам привезти. Вот это. Так что не стесняйтесь, лучше всего пойти прямо вот к хозяину, приходите в хорошую, выбирайте хорошую шаверму, что вам там понравится, спрашивайте у повара, где хозяин. И зовите хозяина и договаривайтесь с ним расширить бизнес. Вот это правда хорошо. Мастерскую по ремонту бытовой техники, по ремонту обуви и одежды не знаю. Сложный бизнес. Сложный бизнес. Сложный бизнес. Так, ну что? Мне подсказывают, что время у нас уже сокращается. У нас с вами 5 минут еще будет, да, на то, чтобы поговорить. Значит, наверное, у нас всегда есть какое-то время для всяких удивительных историй. И, наверное, о чем хотел бы я сказать, раз уж я думаю, что больше об этом можно будет поговорить в следующий раз. Поговорю с коллегами, понравится ли им эта идея. Я бы, наверное, вспомнил, ну, невозможно не упомянуть Владимира Семеновича Высоцкого. 85 лет со дня его рождения. Да? И знаете, что самое, наверное, интересное в его творчестве? То, что вот чего только власти не пытаются поставить себе на службу. Песни, прозу, искусство и фильмы, да, вот какие-то из советского прошлого. А вот Высоцкий не получается. Ну, не получается. Ведь я в свое время познакомился с творчеством Высоцкого, ну, ребенком, естественно, школьником, когда, ну, понятно, смотрели вот этот сериал «Место встречи изменить нельзя», когда там Высоцкий, Высоцкий, да. И он же умер в 80-м году, как раз год выхода этого сериала. Хотя он не был не последний киноработа. Ну, а в 70-е, да, дома были пластинки, причем с его военными песнями. Военные песни я еще слушал, и когда говорили, что вот Высоцкого запрещают, Высоцкого нельзя, там, ну как-то так. Военные песни абсолютно патриотичные, абсолютно советские, да, все очень советский человек. И почему вдруг? А вот он не вписывается. И вот кого только власть не пытается посмертно себе взять на службу, пристроить, что-то с ним сделать и так далее. Высоцкий не, ну, не помещается он в этот формат. Ничего не сделать. Вот такой удивительный человек, который, наверное, сейчас имеет смысл его перечитать его песни, пропеть их про себя. И мне очень понравилась такая история, которую встретил здесь, к сожалению, не могу вспомнить, у кого. Простите, я всегда говорю авторов, что Высоцкий это не совсем стихи, это такая рифмованная проза, такой рифмованный народный сказ. Это такой рифмованный голос народа. Да, наверное. А уникальность этого явления в том, что он пел то, что люди хотели бы спеть сами, но у них не хватало сил, не хватало слов. И не случайно, что вот Высоцкий, да, это же, он получал огромное количество писем, где люди писали ему, он ведь был абсолютно такой мирный человек, никаких у него не было, там, за исключением там, напитков, да, не было никакого экстрима, да, никаких приключений, никаких там, никаких лагерей, никаких там, никакого криминала, никакой войны. И никаких там экстремальных путешествий, ничего этого не было. Московский, преуспевающий московский актер. Преуспевающий, преуспевающий. С этой точки зрения все было хорошо. А люди писали ему. Писали люди по полной уверенности, что я с вами сидел в тюрьме, я с вами выходил из окружения, я вас помню, я с вами там был в тайге. Люди не сомневались, что это он все пропустил через себя. Да? Вот уникальный такой голос народа. Имеет смысл пересчитать, наверное, надо будет поговорить об этом и вообще о значении литературы и экономики, о связи между ними. Говорил об этом, как-то еще раз повторю. Так, курьерские заказы, говорит мне Артур Панфилов, спрашивает, а второй половине января резко упали, активно снижается тенденция. Тенденция, однако. Тенденция, однако. Вокс Ам говорит, военный цикл был тоже очень сильный. Да, Высоцкий был из тех людей, которым было не все равно. Конечно. Так, Чебурашка, не самый хороший совет, потому что госзаказ надо уметь получать. Вообще, кстати, почитайте, советую всем почитать канал, очень хороший, «Время госзаказа», там очень много интересных кейсов с госзаказом связанных, и там интересно. Почитайте его, вот, правда, это будет действительно полезное чтение всем, кто захочет с этим иметь дело. Так, Мудобор говорит, самое простое в банке лям держать и трястись за его сохранность. Именно что трястись. Именно что трястись. Вот, а трястись за сохранность люди не хотят. Так, бриллианты для елочек, маркетплейсы процветают, цены ниже. Охота на волков идет. Да, Оксана пишет, что люблю Высоцкого. Конечно, мы все его любим. Невозможно без него. Ну что же, коллеги, а да, вот это хорошее. У соседа мясо в щах. На всю деревню хруст в хрящах. Мой сосед объездил весь Союз. Что-то ищет, а чего не видно. Да. Так, что у нас еще? Да, с уважением, дата подпись, отвечайте нам о том. Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото. На цитатах. Артур Панфилов, тоже вопрос, правда ли что? Не знаю, Артур. По поводу Росрезерва ничего сказать не могу. Не в курсе. Советую обратиться с таким вопросом в компетентные органы. Так, что у нас еще здесь есть вопросы? Что делать с миллионом не бизнесмену? Я сказал, шаверма. Так, второе, это эмбарго повлияет на курс доллара. Станислав, должно повлиять. Должно повлиять не само по себе, не эмбарго само по себе повлияет, а сокращение притока валюты в страну. Да, конечно, повлияет. Меньше денег и, соответственно, меньше валюты, она стоит дороже. Да, напомню, попрошу вас также подписываться на телеграм-канал «Деньги и писец» и делиться с ним. И делиться ссылками, рассказывать про него своим коллегам. Вот. Поэтому и не забываем поддерживать канал «Ищем выход». Я, кстати, господа, буду очень признателен за вопросы, которые вы будете присылать мне на адрес thepolarfox, да? thepolarfox, собака thepolarfox, напишите, и я с удовольствием буду комментировать какие-то вещи в канале. Да, кстати, я помню, что обещал рассказать про экономические книги и в канале написать. И обязательно еще поддерживайте канал «Ищем выход», мы будем искать там вместе, да? Так, и вот здесь, да? Ищем выход. Главное, чтобы не пятый угол. Главное, чтобы не пятый угол. Ну что же, коллеги, большое спасибо вам. Поддержите лайками, поддержите комментариями. А лучше всего, если, конечно, вы поддержите делом. Да, ну и словом тоже приятно. Напоминаю, канал «Деньги и писец» ждет вас в Телеграме. И я жду ваши вопросы на адрес собака ThePolarFox. Если сейчас у вас есть какие-то вопросы и пожелания, я на них с удовольствием отвечу. У меня такое ощущение, что у нас после Нового года сильно поменялся контингент слушателей. Да, вот эти цитаты из Высоцкого, то у них собаки лают, то у них руины говорят. Елена Прекрасная, конечно, все так. Ну что значит? Конечно, конечно, хохлюрек. И именно так, так уже, так и идет. Это мы про межнациональные браки. Куда же без них? Здесь уже этот процесс уже не остановить. Ну что же, а вот каталом, а класс Теньки Разина — это сказка. Слушайте, может быть, правда сделать передачу, рассказать про Высоцкого и вообще про авторскую песню. Хотя это не будет не совсем про экономику, конечно. Так, у нас только 161 лайк, я вижу. Их можно вполне прибавить, прежде чем мы попрощаемся. Все. Я желаю вам всего самого доброго. Жду вас на телеграм-канале «Деньги и писец» и вопросы вам. Вопросы на адрес собака ThePolarFox. Всего вам доброго. Спасибо.